Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Конгресс дураков» и «Слава Полунин». Во второй части передачи «Диссиденты и неформалы» в книге Александра Шубина, «Корни и крона» музыкального фестиваля, а также «Оживление бубна» Сергея Стратановского. С 4 по 7 сентября в Москве снова снежное шоу Славы Полунина. Буква «С» пишется маленькой, «Н» – большое, и выходит, что шоу нежное. Спектакль будут теперь играть в музыкальном детском театре Натальи Сац. Вряд ли Слава может сосчитать, сколько представлений сыграно за долгие годы жизни его театрального шедевра, в каком количестве городов и стран, на каких сценах. Но о том, что помнит, он рассказывает очень живо и увлекательно. Вот гастроли в Новосибирске.
Много-много лет не видел снега в Новый год. Вот, например, несколько подряд нас просили привезти снежное шоу на Гавайи. И мы несколько подряд встречали Новый год на Гавайях. Где дети, трогая снег, говорили, это вот такой снег, значит, а у нас бумажный. А снежную елку мы купили за бешеные деньги, нам привезли на самолете. Ну вот, мы поэтому решили, ну хватит, и поехали в Новосибирск. Нам сказали, оперный театр, хорошее место. Приехали мы в оперный театр, как открыли рот, и не могли его долго закрыть. Стадион. И как там выступать, и что с этим делать, мы вообще не знали. И что мы там только не делали. Нигде ничего прицеплять нельзя, потому что все в аварийном состоянии. Ну, что-то мы там как-то отделили, там сделали какое-то местечко. Ну, вроде ничего, публика довольна. Ну, а мы, значит, довольны тем более. И встречать Новый год мы, значит, решили как? Попросили нас пустить в костюмерную оперного театра. А там, по-моему, с 30-х годов. Все так и осталось, вот все, что туда попадало. Такой красоты, каких вещей там только нет. Я одел белые колготки и сказал, ну вот, наконец-то я вспомнил свою пантомиму, начало там 70-х годов. Ну, черти что, мы все оделись с ног до головы и встречали Новый год в таких замечательных костюмах. Конечно, это запомнится надолго.
Замечу, что теперь Новосибирский театр оперы и балета в полном порядке. Там был ремонт, и ежели Полунин пожелает, он увидит здание в полном его нынешнем великолепии.
После этого мы полетели в Чикаго и неожиданно увидели точно такой же зал, как в Новосибирске. Это знаменитый зал Чикаго, самый знаменитый зал 30-40-х годов. Но это они просто взяли, сделали копию с какого-то Версальского дворца у себя в Чикаго, значит, чтобы тоже, значит, не лыком шиты. Ну, в нем работают сам мюзиклы, когда по 200 человек там на сцене там, и так далее. И мы начали бороться с этим залом. Мы, значит, отзяли, отрезались тканями четверть этого зала, чтобы хоть как-то публике было уютно в этом пространстве, потому что ощущение, ну, как какого-то стадиона. И как делать спектакль, который такой тонкий, где нужно, чтобы видно были глаза, очень было сложно. Успех у нас был, но удовольствие от этой работы мы не получили совершенно. Ну, значит, вот эта история произошла, а потом мы начали сдать зал в Нью-Йорке. Ну, условно, есть там столько-то залов в Нью-Йорке. Когда кто-то решается свой спектакль поставить на длительное время, ты, значит, попадаешь в эту очередь. Значит, какое-то вот шоу, да, хуже-хуже стали преподаваться, вот-вот-вот, сейчас упадет. Нет, смотри, выстоял опять, посмотри, это, все опять ждут, значит, там. Ага, вот там сейчас вот вроде вот сказали, что у того, значит, продюсера уже больше не в состоянии сводить концы с концами, рухнуло шоу. И вот все туда, значит, кому отдадут этот зал. Ну, слава богу, в августе мы нашли замечательный просто зал на Union Square. Union Square вообще такое место в Нью-Йорке, где как бы новое, альтернативное, дух, культура, где молодежь, где демонстрации. Очень хорошее место, где действительно реальный театральный дух. И я позвонил Бархину, художнику, говорю, можешь прилететь, сделать из этого кошмара какое-нибудь приличное заведение. Потому что все залы, как по ранжиру, одинаковые, типовые, и сделать в них что-то такое живое и так далее, я не представляю, как люди вообще могут работать. Мы построили новые стены, построили полностью новый купол, потолок. То есть мы в декорации самого спектакля практически одели этими декорациями весь зал. И сейчас такой уютный зал, который у меня в жизни никогда не было. Публика очень сложная. Первый спектакль я пытался играть, как я играю всегда. И чувствую, что-то такое у нас не получается. Я на всю катушку, значит, ну, не чувствую, что мы поем вместе. Начал я так нюхать носом и разбираться, что же мне делать и что вообще происходит. Стало понятно, все места, где чувства ответного дыхания из зала нет, я начал вырезать все места, которые построены были на чувстве. Потом я понял, там, где идет лирическое какой-то кусок, или замедление, или уменьшение действия, больше перенос на атмосферу. То есть публика сидит внимательно, вдруг начинает остывать, раскидывается на кресле. То есть пришлось вырезать все замедления, пришлось вырезать все чувственные места, все атмосферные места. В спектакле остался только действие. Он стал похож на такой американский боевик. Я подумал, ну что, ну другая публика, другие люди по-другому чувствуют, другого хотят. И мы начали просто в этом направлении для себя искать какие-то интересные вещи. Вот у меня было время, когда я занимался театром лицедея. Там больше было действий, игры, праздника и так далее. Я взял и развернул на эту сторону. И мы начали импровизировать, начали... Спектакль, не знаю, там образовались такие просто поля импровизации, когда мы играем с публикой. Публика обожает играть. В контакт входит мгновенно. Обычно мы прилично относимся к публике, да? Тихо, аккуратно, внимательно. Там мы поняли, что этого недостаточно. Публику нужно просто брать обеими руками и, значит, встряхивать ее, значит, с нею заниматься основательно. Я когда говорю тихо по телефонам, они сразу остывают. Я должен говорить громко. Я все потерял! Куда ты делась? Потому что им нужна энергия. Энергия жизни. Как для молодого человека, который, вот не знаю, только в жизнь входит. Это молодая нация, которая требует энергии. Без нее она не представляет, что как можно жить вот так безвольно, тихо. Поэтому Саша взял в руки женские ноги Нью-Йорка. И сколько он отмассировал женщин. Это смешно страшно. Он берет ноги, задирает их кверху, снимает, значит, башмаки, носки, чулки, все, что есть. Вокруг ор, визг, истерика. Муж рядом сидит, а Саша говорит, извините, можно я помассирую? Муж не знает, что сказать, говорит, можно, с разрешения мужа.
Саша, это Саша Фриш, один из актеров, занятых в «Снежном шоу». А рассказ про массаж ног, ну, надеюсь, все вы поняли, что это происходило не на улицах Нью-Йорка, а во время спектакля. Иначе от обвинения в сексуальных домогательствах полунинским клоунам было бы не отвертеться. А теперь вслед за Полуниным совершим вояж в Амстердам.
У меня огромное количество друзей там живет, но я ждал несколько лет театра, потому что мне все время предлагали театр Каре, это такой почти круглый, почти цирковой такой, как стадион, и он неуютный, в нем нет такого вот атмосферы и так далее. Вдруг появился новый театр, называется Театр Фабрик, это бывший Пакгаус, мы проработали месяц. Самое потрясающее, конечно, воспоминание, это Новый год в Амстердаме. Мы на крышу вылезли, потому что Джанго Эдвардс, мой любимый клоун, его квартира там рядом с крышей, мы, значит, вылезли на крышу, и это невозможно. Весь Амстердам закупает пиротехнику, и всю ночь это сплошная стена огня, которая несется из города к небесам. Везде веселье, везде орут, пляшут, танцуют. Оторваться невозможно было от этого, потому что ощущение какого-то языческого праздника, когда все танцуют и прыгают вокруг костров, это, конечно, осталось такое на память.
Вот удивительный человек Полунин с восторгом говорит даже о том, что у всякого столичного жителя вызывает с некоторых пор один только ужас о новогодних пиротехнических забавах. Но, может, в Амстердаме все это и впрямь воспринимается иначе. А мы вернемся к спектаклю и его зрителям. Сильно ли они изменились, на взгляд Полунина?
На моих спектаклях не поменялось. Может быть, мои спектакли находятся в каком-то таком пространстве, которые в людях не меняются. То есть мечты, детские воспоминания, надежды, одиночество, поиск близкого и так далее. Все эти вещи, наверное, абсолютны и не меняются со временем. Для меня было неожиданно, что когда я приехал через много лет, там долго не был в России, когда я вернулся, почувствовал то же самое ощущение, как у меня было, когда я уезжал на свои длительные гастроли по миру. Мы находимся все на том же месте. Я все время держусь за какие-то вещи, которые считаю самыми важными, самыми нужными, что ли, для человеческого существования. Можно сказать, ну что, да, призывает там вернуться к своим детским мечтам или там понятиям каким-то и так далее, и так далее. Все равно остается главное, чем занимается любой настоящий театр. Для меня магическая часть нашего театрального действия более важна, чем социальная или осознаваемая. Потому что магическая часть нас соединяет с бесконечностью, с нашими предками, с нашими друзьями, с нашим прошлым, с нашим будущим. То есть там, где театр становится ритуалом необходимости быть вместе для того, чтобы осознать себя, кто мы и зачем мы и куда мы.
Блю-блю-блю, канари, крик-крик-крик, теперь далеко. Все пьянчо, карто, тарамон, карпи, кири, феди, лавелко. Блю-блю-блю, канари, крик-крик-крик, теперь далеко. Все пьянчо, карто, тарамон, карпи, кири, феди, лавелко.
Ну вот, нам снова предоставляется возможность побывать вместе на снежном шоу. Но этим дело не ограничится. Спектакль «Полунина» — только часть масштабной акции, которая называется «Конгресс дураков». Он проходит в Москве с 4 по 15 сентября. Об этом важнейшем событии я разговариваю с правой рукой Полунина, официально заместителем художественного руководителя центра Натальей Табачниковой. «Конгресс» — это слово чрезвычайно ученое. А тут по всей Москве висят афиши, и на них написано «Конгресс дураков». Какие проблемы собираются обсудить дураки на своем конгрессе, и как это будет выглядеть?
У нас как-то так общество устроено, что все очень любят работать и обсуждать проблемы такой трудовой деятельности. И совершенно никто не обсуждает проблемы праздника. Поэтому, конечно, придется проводить конгресс. Более того, мы решили провести его в театре Натальи Сац, именно потому что напротив нас находится, как вы понимаете, Московский государственный университет, потому что мы надеемся, что ученые силы к нам подтянутся и очень помогут нам в решении наших насущных проблем. Конгресс призван объединить всех наиболее ярких, интересных клоунов сегодняшнего дня.
Сольные спектакли везут в Москву амстердамский король дураков Джанго Эдвардс и клоун-провокатор Лео Басси, а также маски-шоу.
Пригласили их с замечательным, на мой взгляд, спектаклем «Ромео и Джульетта». В составе этой группы есть замечательный поэт Борис Барский, который переписал текст Шекспира и эту трагедию превратил в такую, я бы сказала, дурацкую трагедию. Или в комедию, уж как хотите. В общем, выяснилось, что очень много в этом сюжете нелепости и смешного. И в последний день на малой сцене будет сольный спектакль человека, которого московская публика совсем не знает. Это вот Томаш Кубинок. Он чех по происхождению, но всю жизнь живет в Канаде и Америке. Очень известный клоун. Один из наиболее интересных на сегодняшний день вообще в Северной Америке. Когда-то в каких-то ситуациях он работал вместе с Болеславом Поливкой в Чехии, но в основном он играет, собственно, сольное шоу и иногда номерами в гала-концертах, что, собственно, и будет происходить здесь, потому что все эти люди, помимо того, что они будут играть свои сольные спектакли, они будут участвовать в гала-концерте. Это вообще тоже уникальная ситуация, потому что люди это все очень ангажированные, это в основном артисты, работающие там в Интергардене или, не знаю, в Цирке дю Солей. И вытащить их из процесса творческого всегда ужасно сложно. Поэтому вот то, что нам удалось сейчас собрать эти там 8-10 человек, клоунов из Канады, Америки, Испании, Франции, в общем, Европы. Я очень надеюсь, что это будет такое уникальное собрание.
Специально для выступления в гала-концерте приедет на один единственный вечер Андрей Жиганов, по образованию цирковой клоун. Всем известен по фильмам «Облако рай» и «Коля, перекати поле». А режиссер действия – Гарри Черняховский.
Человек, имя которого, надеюсь, вы еще помните, но уже много лет как не живущий в нашей стране. Хотя он, наверное, лучший кабаретный режиссер, которого вообще знала история отечественного театра последних 30 лет. Художник всего этого тоже человек, который уже давно не живет в России, Петр Сапегин, на сегодняшний день лучший мультипликатор Скандинавии. Но в силу того, что он изначально театральный художник и здесь работал с Гедвисом Мацкевичем когда-то, мы его пригласили, и он делает оформление всего пространства, не только сцены, но и пространства вокруг. Это тоже отдельная тема. Как вы знаете, когда Слава делает проект, он теперь не любит, чтобы хоть пять земли оставалось неохваченное проектом. Поэтому «Конгресс дураков» начинается в метро «Университет». Там будет прогуливаться наш любимый верблюд Шурик, который обычно ходит у нас в перьях, а в этот раз будет ходить в другом виде, не скажу в каком. И, значит, по ходу следования к университету будут там придуманы всякие штучки. Но когда люди подойдут к театру, я надеюсь, что они будут просто потрясены, потому что пока что на картинках это выглядит потрясающе. Дело в том, что у театра САЦ в воздухе будет припаркован настоящий корабль дураков, летучий, естественно, он будет висеть в воздухе, причем вниз головой. Кроме того, до входа в здание театра сделано поле чудес, где граждане могут спокойно закопать свои сбережения в любых количествах и получить об этом сертификат, о том, что они закопали денежки, что вырастет, там что-то вырастет, но я тоже не буду разглашать пока тайны. Там предполагается работа такой замечательной организации «Дуртурбюро», которая предложит вам туры в разные точки земного шара и так далее. Конечно, зрители, которые придут, должны быть готовы абсолютно ко всему. Как минимум к тому, что им поставят на лоб печать Конгресса дураков. Теперь принято ставить печати. Обычно, правда, на руку, но мы решили, что Конгресс дураков на руке как-то это не солидно. На лбу должна быть печать.
Ну, у нас этим не удивишь. Мы в очередях стояли, номера писали на всех местах.
Кроме того, очень важная вещь. Значит, у Конгресса есть дресс-код официальный. Обязательно должно быть что-нибудь желтенькое в туалете. Ну, или желательно, конечно, вообще желтый костюм. Потому что желтый цвет очень созвучен дуракам. Солнечный такой, радостный. Сумасшедшие дома обычно желтого цвета бывают. Ну, какой-нибудь желтый галстук или носок какой-нибудь желтый. Во всяком случае, это все предусмотрено, потому что без желтого вас не пустят просто в зал. Можно покраситься в желтый цвет, можно сделать себе желтые веснушки. Ну, в общем, это кому как мера и красота подскажет.
Вопрос более серьезный и теоретический. Чем все-таки отличается клоун от шута? В моем сознании клоуны — это люди, которые работают в цирке. Ну, для того, чтобы люди понимали, это Карандаш, это Олег Попов. Ну, уже имя Инги Барова известно немногим, боюсь, да. То, что происходит в цирке, то, что мы называем клоунами, почти никакого отношения к тому, что делают, например, Джанго Эдвардс или Лео Бассетт, то, что я видела. Да и, впрочем, к тому, что делает сам Слава Полунин в «Снежном шоу». В чем разница, на самом деле, между клоуном в традиционном нашем понимание этого слова, и шутом или дураком?
Ну, это такой, действительно, вопрос довольно сложный, потому что это же такая терминологическая штука, потому что какой-то традиции, скажем, индийских племен или там в Мексике, даже шаманы назывались клоунами. То, что мы привязали жестко это слово к коверным, ну, это просто, видимо, издержки нашего социального опыта, скажем так, да, или там развития нашей культуры, или не издержки, а просто факт. На самом деле, конечно, это слова, которые можно в каком-то смысле считать синонимами, то есть шут, там, дурак, клоун. Если понимать клоунаду более широко, если понимать клоунаду как способ мышления, как мировоззрение, как умение увидеть жизнь какой-то иной и жить вообще по другим законам, да, то, что Трауберг называл «мир наизнанку», вот это клоунада. И поэтому совершенно не важно, где она базируется, в цирке или в картинах Дали, или вот мы, например, в том числе делаем несколько выставок в театре, в том числе выставку, такой есть художник Владимир Архипов. Он собирает невероятные предметы, которые люди изобрели в быту. Ну, например, лопата, соединенная с костылем. Он много лет коллекционирует эти вещи. Вот это как раз проявление того, что мы называем дурак. Шуты – это более светское понятие. Но, конечно, все эти грани очень размыты. Во всяком случае, мы для себя постановили, и Слава, конечно, Слава прежде всего, что клоун – это такое всеобъемлющее, ну, такое вот мировоззренческое понятие, которое позволяет человеку взглянуть на мир без шор, каких бы то ни было.
Наташа, а вот то, что делает Эдвардс или Лео Бассетт, там очень много того, что, скажем, в шекспировских пьесах принадлежало шуту. То есть человек, который, скрываясь за маской дурачка, простофили, имеет возможность говорить в глаза и прямо то, чего не может позволить себе сказать человек в футляре, в костюме и при галстуке.
Да, конечно, это так. Но я бы даже сказала, больше Лео Бассетт в этом смысле человек очень остро ощущающий время, и именно поэтому это клоунада, потому что Карандаш когда-то говорил, что вот клоунада – это как раз то искусство, которое точнее всего чувствует и воплощает время. Лео, конечно, очень, очень остро чувствует время, его проблемы, и ищет всегда этих проблем. И про него известно огромное количество всяких баек, с ним лично происходивших, потому что его как магнитом тянет к таким местам и к таким ситуациям, в которых социальная или даже политическая какая-то проблема может быть вскрыта благодаря вмешательству вот такого клоуна, такого шута, такого человека, который не боится быть осмеянным. Ведь то же самое, что делают там, скажем, дервиши, да? снизойди ко мне, и я открою тебе правду. Это ведь примерно тот же принцип у дураков и шутов. То есть это, на самом деле, конечно, мудрость, которая позволяет им выглядеть глупо и быть осмеянными ради того, чтобы что-то людям сказать более важное. Это огромное мужество и, конечно, фантастическое мастерство. Но вот Лео, конечно, в этом смысле, что он, что Джанго, очень провоцирует публику на конфликт. Но в результате они оба люди такого невероятного обаяния человеческого, что в какой-то момент, вот летят там какие-то ошметки в зал из этих арбузов, которые Лео разбивает, или Джанго просто обнажается. Первая реакция бывает такая очень агрессивная, но в финале спектакля их публика просто обожает и готова с ними лобызаться и вообще и приходить еще и еще и еще. Это какое-то свойство просто человеческое. Вот по этому поводу Слава всегда рассказывает, что Райкин ему говорил, что ты имеешь право смеяться только над теми вещами, которые очень любишь. Мне кажется, это очень важная формула, и все эти клоуны такого масштаба, они очень добрые и очень
нежные
люди. Да, потому что, скажем, с Лео Басси, у нас лично просто у меня была история, мы были на одном фестивале, мы попали в аварию, у нас была разбита машина вдребезги, и Лео был первым человеком, который взял ведро, вышел на свой спектакль следующий, поставил ведро и сказал, пожалуйста, он нас не знал, мы не были знакомы. Наши коллеги попали в беду, пожалуйста, помогите. И принес нам ведро денег вообще для совершенно незнакомых людей. Ну, просто потому, что вот такая корпоративная этика существует. И такое вообще человеколюбие. По внешним проявлениям бывают и жесткие, и острые, и такие агрессивные. На самом деле, очень добрые и мягкие люди.
Помимо всех прочих радостей, конгресс дураков представляет мастер-классы Ферруччо Соллери, актера, который всю свою жизнь играет Арлекино в театральном шедевре Джорджа Стрейлера «Слуга двух господ». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способна ли российская интеллигенция поднять свой голос протеста против политики Кремля на Кавказе? Об этом говорим с обозревателем «Новой газеты» Юрием Ростом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Краткие новости к этому часу. Премьер-министр России Владимир Путин не исключает, что конфликт в Южной Осетии мог спровоцировать ряд сил в США. В интервью телекомпании CNN Путин отметил, что целью этих сил могло быть создание преимущества для одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов в преддверии ноябрьских выборов. Парламент Грузии единогласно принял резолюцию, содержащую призыв к разрыву дипломатических отношений с Россией. Депутаты обвинили Россию в оккупации части территории страны в связи с признанием Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества не высказали свои позиции по вопросу о независимости Абхазии и Южной Осетии. Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против России в ответ на ее действия в Грузии. Об этом заявил министр иностранных дел, председательствующий в ЕС Франции Бернар Кушнер. Пожар и взрывы на военных складах в Харьковской области Украины локализованы. Радиус опасной зоны сокращен с 5 до 3 километров. Об этом сообщил первый вице-премьер Украины Александр Турчинов. Верховный суд России оставил в силе приговор бывшим офицерам Сергею Аракчееву и Евгению Худякову, получившим длительные сроки заключения за убийство 3 мирных жителей Чечни в 2003 году. В провинции Гельмент на юге Афганистана за последние 4 дня уничтожены более 100 талибов. Об этом заявило командование международных сил. Американские военные в Ираке намерены передать контроль над обеспечением безопасности в провинции Анбар местным силам в понедельник, 1 сентября. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 8 человек погибли в результате взрыва. Полицейский автомобиль, перевозивший заключенных, был взорван на мосту в городе Банну, недалеко от границы с Афганистаном.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы слушайте. Диссиденты и неформалы в книге Александра Шубина. Корни и крона музыкального фестиваля. А также оживление бубна Сергея Стратановского. Второй фестиваль «Корни и крона», который проходит с середины июля по середину сентября в исторических залах Москвы, представляет российских и зарубежных исполнителей, чье творчество связано с этнической, средневековой, ренессансной и барочной музыкой. О программе и участниках фестиваля рассказывает Тамара Лиленкова.
Программа второго музыкального фестиваля «Корни и крона» весьма разнообразна. Произведения современных композиторов Владимира Мартынова и Софии Губайдулиной, колокольные звоны, раннебарочная музыка Англии и Италии, органная музыка Баха. Часть концертов проходит в музее-усадьбе «Архангельская», некоторые в усадьбе Дурасова в Люблино и музее-заповеднике «Коломенское». Я попросила художественного руководителя проекта, органиста, клавесиниста Алексея Семенова рассказать об идее фестиваля, которая позволила объединить столь различные направления.
В каждом концерте я стараюсь, чтобы было что-то новое, что-то необычное, первое исполнение или какой-то неожиданный поворот даже известной темы. «Балтик Барок» — это эстонско-латвийско-российский ансамбль. Очень интересный ансамбль. Я тоже о нем узнал недавно. Пригласил их, и они исполнили очень интересную программу, которая сопоставляет итальянские и французские стили.
Со средневековьем сложно. Момент передачи, нотная грамота, в общем, не всегда отражает то, что тогда происходило,
да,
и можно только догадываться, какая аутентика здесь может быть.
Да. Во-первых, инструменты. Во-вторых, отношение к тексту. Если это серьезный музыкант, а серьезный музыкант, он всегда ученый, он всегда изучает источники, он всегда стремится узнать что-то еще помимо просто вот той страницы нотного текста, который у него перед глазами. Потому что иначе действительно непонятно, как это исполнять. Вот одна строчка, иногда даже без нот, а просто текст. Даже если латынь, то она произносилась по-разному. Поэтому надо, конечно, все это изучать. Да, и существуют разные подходы. Например, к той же вот, Кармина Бурана. Она во многих ансамблях по-разному расшифрована, по-разному исполняется. И это правильно. И тогда это тоже так было. Потому что, да, были тексты и были какие-то мелодии, которые тогда существовали и на которые эти тексты пелись. И импровизировалось. Импровизация — это была основа вообще исполнения.
Можно в музыке усмотреть какую-то философию в ее развитии?
Вообще, до сих пор на Западе, когда пишется диссертация по музыке, то присваивается звание доктора философии. Музыка — это часть философии. Я считаю, что музыка — это способ общения, способ передачи информации между людьми. И поэтому одна из целей фестиваля — это вот возродить интерес к импровизации, возродить вообще импровизацию в практике.
Рассказ о фестивале «Корни и кроны» и аутентизме в музыке продолжает художественный руководитель ансамбля солистов «The Pocket Symphony» скрипач-дирижер Назар Кожухарь.
Слово, наверное, модное, аутентичное, но вообще музыка сама по себе вся аутентичная. Ее кто-то написал, а она вот в таком виде и живет. Она идет от лица того человека, кто ее действительно вот сегодня исполняет.
Ну, мало того, что ранняя музыка, она вообще практически не нотирована.
Формально говоря, да, но в этом как раз ее удобство. И в музыке, которая более точно записана, например, какая-нибудь нововенская музыка, Веберн или Шонберг, где постоянно авторам предлагаются отклонения темпа и всякие средства выразительности и прочее, это забивает вроде бы голову человеку, но это все шло только от того, что автор скорее не доверял, наверное, исполнителю. И как раз вот в этом сложность, чтобы эту музыку, в общем, играть так же живо и импровизационно, просто следуя тому, что автор хочет. Но, в общем-то, я думаю, что вся музыка, она требует интерпретации, упрощая говоря, импровизационного отношения. Да и вообще прикосновения сами к инструменту, они очень разные, инструменты разные. Степень нагрузки приложения физического к инструменту, она очень разная. На современном рояле ход клавиши примерно 60 грамм вес ее. А на историческом фортепиано времен даже Бетховена, по-моему, 15. Не говоря уже о мензуре, не говоря о струнах, о высоте струн, скажем, на скрипке, или там материалы, из которых они сделаны, потому что во времена Вивальди или Баха играли не только на жильных, но и на шелковых струнах. Сегодня мало кто представляет себе, как это звучит. Наверное, это волшебные звуки. Или, например, у клавесина сегодня используются даже у аутентичных все-таки пластиковые или кожаные перья, а в то время это действительно реально было перо птицы, вороны или какой-то более благородный. Но опять-таки это все та механика, которую человек, в принципе, способен владеть. Самое трудное — это обогатить и перестроить мышление. Психомоторика, она не изменилась. То, что заводит организм и возбуждает нас каким-то действием, в общем, механизм-то не изменился. Безусловно, не можем и не надо воспринимать так, как, наверное, эту музыку воспринимали при дворе короля Солнца. Но изначально, чтобы ее воспринять, ее нужно воспроизвести. И вот здесь уже музыкант, чем богаче его возможности, технические, внутренние фантазии, знания исторические, тем, наверное, интереснее будет тот контекст, в который публика будет погружаться. Она не обязана знать какие-то тонкости. Собственно, в этом, наверное, интерес как раз играть музыку и старую, и новую, поскольку только тогда ты видишь действительно разницу между скрипичной сонатой Шостаковича с современным роялем, с остальными струнами, да и с не очень приятными порой звуками, которые нужно издавать из инструмента, и какой-нибудь ранней итальянской музыкой 17 века, которая звучала в Сан-Марко.
Это важно, где звучит музыка? Важна акустика?
Я бы сказал так, что...
Или архитектура важна? Или
программу
настроение?
Мы уже поменять не можем, и она представлялась мной именно для овального зала усадьбы Архангельская, где очень высокий купол. Главное произведение в нашей программе, которое мы представляем, это тедеум Генри Пёрсела, которому на следующий год исполняется 350 лет. Все произведения первый раз играются. Наверное, половина из них вообще никогда не звучала. По крайней мере, в таком виде точно не звучало, в историческом. Это не какие-то редакции, освобожденных наслоений последующих эпох. Составы выдержаны, те, которые могли быть во времена, когда писалась эта музыка. Каждый концерт уникален, и это, в общем, радость нам.
Помимо уже названных исполнителей, фестивали «Корни» и «Крона» приняли и примут участие в сентябре ансамбли Академии старинной музыки «ЛАД», «Бах-консорт», ансамбль «Звонарей Светолития», а также Петр Айду, Марк Пекарский, Анатолий Гринденко.
Тамара Лиленкова училась отличать «Корни» от «Кроны» на международном фестивале. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Петербургский поэт Сергей Стратановский готовит новую поэтическую книгу «Оживление бубна». С автором беседует Татьяна Вольцкая.
Поэтические сборники обычно складываются из стихов, написанных в какой-то период времени. Новая книга Сергея Стратановского, в отличие от большинства других сборников, включая его собственные, сразу была задумана и писалась как книга. Впрочем, эта книга не только стихов, но и прозы. Сергей, конечно, прежде всего хочется спросить, откуда такое странное название?
Это сибирский шаманский обряд, который заключается примерно в том, что шаман просит прощения у того дерева, которое дало свою древесину на обод шаманский, и прощения у того оленя или лося, который дало свою кожу. Оживляет духов вот этих, которые содержатся в этом бубне, и обращается вот к тому животному и к тому дереву, который которые потом стали вот его бубном. То есть это какая-то такая связь с природой, которая возможна только вот в таком шаманском сознании.
Вот как звучит маленькое вступление, оно же объяснение книги.
Эта книга задумана как собрание откликов на мифы и фольклоры народов России, финно-угорских, тюркских, монгольских, полиазиатских. В принципе, ее композиция географическая. С запада на восток, от Карел до Нивхов. Не все народы попали в поле моего внимания, поэтому книга эта всегда может быть дополнена. Иногда я точно следовал мифическим фольклорным сюжетам, иногда же сочинял их сам, используя лишь мотивы. Русский фольклор опущен мной сознательно, но это не значит, что в книге нет темы России. Она звучит в ней почти постоянно, а в рассказе «Гора Сарытау» является основной. Вообще, одна из задач этой книги – дать свое видение континента, океана, называемого Россией.
Из книги «Оживление бубна. Бегство богов. Фантазия на зырянскую тему».
«В Биармию далекую, в край еловый, к Йону, богу великому, в дом его синий-зеленый, боги запада хищного пришли от крещения, бежав на поклон к Тучигону, к зырянским богам с просьбой слезной о счастливом убежище. Просит Один, бог воинов, и жена его верная Фригг, просит Тор, бог-мужик, с громыхающим молотом божище. И сказал Йон Великий, будет вам мед в моем доме, будет пища обильная и очаг непрерывно горящий, но недолг наш век, и конец его близок уже, вижу в толще грядущего человека с крестом к нам идущего, чернорисца великого. Повернет он народ к Богу новому, и народ нас не зложит. Мы уйдем от напасти, мы в ладье поплывем с вами вместе, в море мрака холодного, в море последнее вместе». Это действительно фантазия, поскольку такого сюжета вот непосредственно нет. Но тут нужен один комментарий. Упоминаются зырянские боги, хоми, и скандинавские боги. А слово «биармия» – это так в скандинавских сагах называли Пермский край, то есть нынешнюю территорию Коми. И вот «Человека-деревья». Это марийский миф. Несколько он мной в другую сторону повернут, но такой в марийской мифологии есть. «Корнелапые чудища с говорящей листвой и живой тайнозрящей корой, с сердцем бьющимся, вот человека деревья. Не осталось их ныне, переродились иные, стали просто деревьями, а другие из леса в кочевья ночью тайно ушли от неверных людей, что крестились в чужеземную веру. Но осталась в лесу не ушедшая с ними рябина, потому что любила молодца из деревни, охотника, ну а он испугался. В церковь пошел он к попу, рассказал про бесовское дерево, разъярился наш поп и велел изрубить топором эту нечисть лесную. Криком кричала она, и до сих пор этот крик ночью слышен, бывает».
Ну и, конечно, нельзя не прочесть, можно сказать, главное стихотворение, давшее название всему сборнику — «Оживление бубна».
«Русской водки плесни на свой бубен шаман сибирский, оживет кожа бубна, обод его оживет, запоет его обод, вспоминая, как деревом жертвенным рос в тайге, ожидая, когда по велению богов его люди срубят. Русской водки плесни, напои кожу бубна, шаман, запоет захмелевшая, вспоминая, как гневной оленихой вдова смерти глядела, не зная, что будет жива в звуках бубна безудержных, в песне своей послесмертной».
Сергей, скажите, пожалуйста, почему вы обратились к такому, ну, довольно экзотическому для нас сюжету?
Это как бы и не должно быть экзотикой, поскольку это народы, которые живут рядом с нами, в буквальном смысле рядом с нами. Те же, скажем, карелы живут буквально поблизости. Ну, конечно, есть, которые живут очень далеко, но все равно это единая страна, и у нас некоторые есть долг, обязанность перед этими народами. У многих ситуация достаточно плохая, они вымирают. Часто к этому приводит непродуманная политика. Та же вот известная неперспективные деревни вот для малых народов, тех же марийцев. И если их сводят в какое-то большое село, где там и русские живут, естественно, там теряется язык.
И водка приобретается.
Ну, водка всегда. К сожалению, это с северными народами в этом плане. У них нет иммунитета против этого. И
Сергей, мы это знаем. Почему это поэта интересует?
Почему это поэта? Потому что меня всегда интересовал миф, и я обращаюсь обращаюсь именно к мифам, как бы сюжетам таких вещей. В моем творчестве как бы такое мифологическое начало всегда было, а здесь я имел как бы возможность познакомиться. Это тоже было очень важно, так сказать. То есть две вещи, два вектора. Один чисто, ну, условно говоря,
социальные,
чтобы мы, которые живем в этой стране, чувствовали, что здесь, ну, условно говоря, не только русские живут, а и другие. В каком-то смысле это еще и как бы призыв к некой толерантности. А чисто поэтически это, конечно, интерес к мифу, к каким-то вот таким сюжетам. Ну, здесь, правда, не все мифологические сюжеты, здесь и лирика, но лирика как бы на основе, можно сказать, экзотического материала.
Вы сказали, что эта книга о России тоже. А каким образом?
Ну, видите ли, там эта тема проходит почти везде. Один из центральных там – это рассказ «Гора Сарытау», где как раз появляется персонаж центральный. Там действие происходит в конце XIV века. Главный персонаж – русский монах. Персонаж, в общем-то, положительный. Ну, в конце там оказывается, что он все-таки ограничен своей эпохой и своими воззрениями. Но, тем не менее, я хотел показать, не знаю, насколько это мне удалось, какую-то реальную сложность этих взаимоотношений.
Взаимоотношения России с народами ее населяющими, если можно так сказать, она же тоже не первый раз у вас появляется. Была же книга о Чечне.
Да, было. Но для меня сейчас это больше, скорее, антивоенная книга. Здесь как раз темы войны нету. Я бы употребил такой пафос, можно сказать, гуманистический. Как бы человеческое лицо, появляющееся из некой исторической тьмы.
А проза каким образом включается в эту книгу?
Какие-то вещи, которые, я чувствую, нельзя выразить стихами, а можно выразить именно прозаически.
Я не скажу, что это новый жанр поэзии и прозы, потому что и там «Новая жизнь» Данте была написана именно таким образом, поэзия и проза. Были вообще примеры, да, много, да. Но не слишком часто. Но, может быть, это возобновление жанра на каком-то витке?
Да, это возобновление жанра книги, скорее, которая была задумано и даже в какой-то степени спланировано.
Из книги «Оживление бубна. Нисхождение шамана».
«Это я, шаман сильный, в воды мрака вошел, в море смерти нырнул и сошел, в нижний мир, мир ущербный, за душою жены любимой, за душою похищенной, злой богиней, владычицей мира без солнца. И сказала богиня: дай свою душу в обмен, шаман, на ее сокрушенную русской водкой, отравой всесильной. Станет здоровой она, станет смеяться, как прежде, и на шкуре лосиной тебя отдавать свое тело голое. Но шаманом великим ты больше не будешь, как прежде, и по дереву жизни не будешь под землю спускаться, и на небо не влезешь, а будешь болеть и спиваться. Презираем богами и всеми людьми презираем». Я сказал, что согласен.
Стихи из своей новой книги «Оживление бубна» читал поэт Сергей Стратановский.
Татьяна Вольская общалась с поэтом Сергеем Стратановским. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров», и с вами у микрофона Марина Тимашева. Очередная толстая книжка по истории. Александр Шубин. «Диссиденты, неформалы и свобода в СССР». Сразу же встречаю много знакомых имен режиссеров, актеров и поэтов. Но автора, видимо, интересуют не их произведения, а общественно-политические взгляды. Поэтому передаю микрофон Илье Смирнову.
О произведениях тоже пойдет речь. Например, цитирую: «Зависнув между миром науки и миром литературы, «Красное колесо» не стало ни тем, ни другим. В результате Солженицын создал оригинальный жанр многотомного памфлета на историческую тему». Конец цитаты, а доктор исторических наук Александр Владленович Шубин предлагает нам историю общественной мысли от Сталина до Горбачева. Я рад, что такая книга появилась. Ведь эти сюжеты до сих пор принято обсуждать в жанре как раз памфлета, если не листовки. Вот беру наугад свежую газету. В советские времена все как-то проще было. У них своя элита была, у нас своя. У них те, кто на мавзолее при параде, у нас Высоцкий, Даль, Аксенов и другие неофициальные лица. На самом деле все было как раз непросто. И Александр Шубин, слава богу, выбирает другой тон и подход. Но зачем формулировать за него? Во вступлении автор сам определил задачи своего исследования. Освободить историю от мифологических схем. Есть схема карикатурная. Советское общество на протяжении всей его истории было тоталитарной казармой, глухой архаикой, бесконечно отсталой от передовых стран. И есть рекламный миф об СССР как о бесконфликтном обществе, которое могло бы просуществовать в том же виде еще 100 или 1000 лет, если бы не предатели Хрущев, Горбачев, Ельцин. Автор отвергает обе примитивные схемы и показывает читателям не казарму какую-то, а многоцветную, противоречивую общественную жизнь, ничуть не менее продуктивную, чем в любой другой стране и в любой другой период. В первой же главе показано, что многие плодотворные дебютные идеи советской исторической публицистики и даже науки были сформулированы еще в 50-е в ходе обсуждения на партсобраниях доклада Хрущева 20-му съезду. В следующих главах книги хроника текущих событий соседствует с новым миром и обществом память, грандиозные лесные слеты КСП с сугубо академической дискуссией об азиатском способе производства и с самым молодым обществом гениев, сокращенно СМОК. По мнению автора, эта группировка, возникшая в середине 60-х, представляла собой сообщество молодых талантов и графоманов, те и другие равноправны. Отдельное спасибо за главу о коммунарах, которые были такими искренними последователями Маркса, что всерьез пытались построить оазисы настоящего, неискаженного коммунизма в своем ближайшем окружении. По фамилиям достаточно назвать двоих экспериментаторов – Симон Львович Соловейчик и Валентин Юмашев, да, тот самый будущий биограф Ельцина и руководитель его администрации. К сожалению, многие коммунары слишком хорошо вписались в эту новую администрацию, чтобы поощрять серьезное изучение своего левого прошлого. Объективность историка не исключает нравственные оценки. То, что публиковала советская контрпропаганда об академике Сахарове и его семье, эти пасквили были подлыми вне зависимости от согласия или несогласия со взглядами самого Сахарова. А процесс Иосифа Бродского Шубин прямо называет «шабаш правосудия». Формулировка не академичная, но точная, потому что невиновность поэта была очевидна. Но разбирая конфликты 30-летней давности, исследователь не забывает отметить, что подобные «свобода слова» и правосудие вовсе не составляли какой-то советской специфики. И в этом легко убедиться, листая газеты с информацией об очередном гениальном решении суда присяжных, одно лучше другого. На таком современном фоне легче принять и формулировку Шубина о правовом обществе в СССР после Сталина. Ведь медиевисты противопоставляют феодальное правовое государство деспотизму таких правителей, как Иван Грозный. Приводя статистику судопроизводства по политическим статьям, автор книги показывает, с 50-х годов наша страна поступательно развивалась именно в правовом и либеральном направлении. Причем, цитирую, «наиболее суровые брежневские гонения не достигли уровня наиболее спокойных лет хрущевской оттепели». Получается, что сама эта оттепель – очередной миф. В книге вы найдете вполне разумные суждения тогдашних руководителей, вплоть до всеми осмеянного Константина Устиновича по вопросам их полемики с диссидентами. А министр внутренних дел Щелоков, тоже личность не самая популярная, да, оказывается, предлагал целую программу компромисса. Я цитирую, «не публично казнить врагов, а душить их в объятиях». По сути, это то же самое, что было успешно проделано на Западе с лидерами молодежной революции. Но умные разговоры у нас оставались развлечением для узкого круга. А та официальная пропаганда, с которой сталкивался народ на собраниях, в газетах и так далее, представляла собой бюрократическую жвачку, лишенную не то что убедительности, какого бы то ни было смысла. Соответственно, история, рассказанная нам Шубиным, приобретает фатальный характер. Спорили между собой разные группы оппозиционеров, а правительство за неимением собственных идей просто затыкало рот всем, у кого они были, сегодня левым, завтра правым. В глухой обороне тянуло время до своего неизбежного падения. Можно сказать, в этом проявился характер бюрократии как класса. Вопрос тогда, почему, например, в Китае тот же класс под теми же знаменами повел себя иначе и решительно перехватил инициативу в идейной борьбе? Теперь о недостатках книги. Беда современного книгоиздания – торопливая поспешность. Вот каждая глава сама по себе убедительна, но по какому принципу они расставлены? По хронологическому – нет, из 80-х все время возвращаемся в 60-е, и не слева направо от анархистов к монархистам, и не справа налево. И это, кажется, не случайная оплошность макетирования. Вот автор противопоставляет Россию сталинскую, тоталитарную, послесталинской, авторитарной. В принципе, не имею ничего против слова «тоталитарный». Здесь оно даже имеет конкретный исторический смысл. Беда в том, что из него никак не выводятся общие концепции. Вот в книге сказано, «тоталитаризм встречается в истории редко и продолжается относительно недолго». По-моему, как раз наоборот. То, что мы имели при Сталине, встречается часто, особенно в древней истории. Продолжается подолгу, да еще и склонно возрождаться на самой разной экономической базе и под разными знаменами. Чтобы выяснить, кто прав, Следовало бы расписать социальную структуру советского общества и от нее танцевать в хороводе идей. А недоговоренность по принципиальным вопросам аукается в конкретной истории. Например, автор пишет: «В среде интеллигенции интеллигенция рассчитывает на поддержку Хрущева» и так далее. Противопоставляю эту среду бюрократии. А какую? Вы понимаете, что такое интеллигенция? Вот я нет. Сторож-математик – это интеллигенция, а министр с ученой степенью. Заметьте, что среди героев книги, известных оппозиционеров, многие по социальному статусу относились как раз к бюрократии, а некоторые так просто к номенклатурной элите. Финальная глава посвящена фантастике, и она как раз на своем месте. Деградация фантастической литературы от Ивана Антоновича Ефремова и братьев Стругацких к убогим фэнтези, в которых, я цитирую, «маги, колдуны и вурдалаки пытаются взять под контроль достижения ненавистной им современности», это, по мнению Шубина, зеркало процессов, происходивших в обществе после поражения перестройки. Этот регресс продолжается на советском культурном пространстве до сих пор. Здесь я мог бы только подчеркнуть слова «поражение перестройки» и полностью согласиться с автором.
Илья Смирнов представил нам книгу Александра Шубина «Диссиденты, неформалы и свобода в СССР». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом программы в ближайшее время вы сможете познакомиться на сайте swobodanews.ru.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин, ну что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».